Говорит Радио Свобода. Закончилась ли война в Ливане? Кто одержал победу?
Как могут говорить о своей победе те, кто потеряет право быть государством в государстве, силы которых будут вытеснены ливанской армией и международными силами?
Хаос в британских аэропортах. Авиакомпании недовольны радикальными мерами безопасности.
Сохраняя в аэропортах новые меры безопасности, правительство обеспечивает сумасбродным террористам пиар-победу. И мы не верим, будто принятые меры все же лучше, чем смерть в результате теракта.
Дело ЮКОСа. Новые обвинения, приговоры и обыски.
Это уже примета такая, как только начинают делить новый кусок собственности ЮКОСа, в ЮКОСе немедленно появляется новая волна преступников.
15 лет после путча дело ГКЧП живет и побеждает.
Приехали, побывав у президента, сказали, он ничего не решает, ну давай создадим комитет. Раз-два создали.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. После объявления в начале этой недели перемирия на ливано-израильской границе, Израиль начал вывод своих войск, уступая контроль над югом страны правительственной армии Ливана и миротворцам ООН. Кто победил в этой войне и закончена ли она, вопрос остается открытым. Пока же управление тылом армии обороны Израиля сообщило, что жители всех северных городов могут вернуться к нормальной жизни в полном объеме. Продолжит тему Равшан Гусейнов из Хайфы.
На север Израиля возвращается нормальная жизнь. Открывается все больше магазинов. Работает Институт национального страхования и другие госучреждения. Банки перешли с сокращенного режима работы на обычный. В приграничные города севера, где еще неделю назад падали ракеты, постепенно возвращаются жители, нередко находя свои дома разрушенными. Правительство разработало план компенсаций для граждан, понесших убытки в результате конфликта в Ливане. Однако процедура эта требует определенного времени. А владельцам частных бизнесов, большинство которых оказалось не у дел в течение войны, эти деньги нужны, как говорится, уже вчера. На сопредельной ливанской территории при посредничестве наблюдателей ООН израильские силы сменяют войска национальной армии Ливана. Их задача не допускать возвращения в 30-километровую приграничную зону боевиков Хезболлах. Мы приветствуем решение стран, включая Францию, которые решили послать войска. Мы считаем это очень важным, потому что резолюция сама по себе очень хороша, но необходимо также претворить ее в жизнь, говорит представитель израильского МИДа Марк Рейгев. Резолюция Совета Безопасности ООН номер 1701, положившая конец вооруженному конфликту, предусматривает размещение в Южном Ливане, наряду с ливанскими войсками, 15-тысячного контингента ООН, известного как ЮНИФИЛ, с целью сохранения мира. Однако на практике все обстоит гораздо сложнее. Не определены полномочия, состав и график размещения сил ООН, а по словам представителей ЮНИФИЛ, процесс этот может затянуться аж до ноября. Пока горстка наблюдателей ООН в Южном Ливане принимает позицию у израильтян и передает их ливанским силам. Между тем и другие требования резолюции, разоружение Хезболлах, удаление ее боевиков из Южного Ливана и эмбарго на поставки оружия из Сирии и Ирана пока также остаются на бумаге. Ни ливанское правительство, ни командование ЮНИФИЛ этим заниматься не собирается. Попытку пресечения поставок оружия предпринял накануне израильский спецназ. Именно с этой целью в ночь на субботу израильские десантники высадились с вертолетов у города Баальбек в Восточном Ливане и по завершении операции благополучно вернулись домой. Представитель Хезболлах заявил, что ввиду нарушения перемирия израильской стороной, его организация также считает себя свободной от каких-либо обязательств. В ходе боевых действий в Ливане выяснилось также, что доктрина воздушных ударов, на которую делала ставку командование, себя не оправдала. А в непосредственном контакте боевики Хезболлах на удивление умело использовали ракетные комплексы против бронетехники и пехоты, говорит резервист, раненый в Южном Ливане.
Мы практически их не видим. Они применяют очень эффективные средства борьбы с нами. Они стреляют в нас противотанковыми ракетами с очень большого расстояния. Их не может достать ни снайпер, ни какое другое оружие, которое имеется у нас на вооружении, кроме тех же противотанковых ракет. Но у них более эффективные противотанковые средства, чем у нас, как это выяснилось.
Военные упрекают командование в том, что два проекта, так называемые активные брони, предложенные для защиты израильских танков от ракет, были отвергнуты командованием незадолго до войны. Министр обороны Амир Перец создал комиссию по расследованию действий армии командования в ходе ливанского конфликта. Вместе с тем Генштаб объявил о том, что уроки ливанской кампании будут изучены и, соответственно, будет пересмотрена военная доктрина страны. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Президент Соединенных Штатов Буш на этой неделе постарался опровергнуть господствующее в арабских средствах информации мнение о том, что Хизбаллах может считать себя победителем, доказав свою способность противостоять израильской армии. Президент Соединенных Штатов назвал Ливанскую войну частью более широкой борьбы между свободой и террором.
Именно на Хизбаллах лежит ответственность за разрушение. Люди должны понять, и это потребует времени, что Хизбаллах, нападая, прячется за спиной гражданского населения. Израиль после гибели невинных граждан в Ливане скорбел. Члены Хизбаллах, убивая мирных израильтян, ликовали. Такая ментальность должна быть отвергнута. И как могут говорить о своей победе те, кто потеряет право быть государством в государстве, силы которых будут вытеснены ливанской армией и международными силами?
Оппозиция американской администрации в ближневосточном конфликте, говорит политолог, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре.
Нужно осознавать, что администрация Буша рассматривает схватку Израиля и Хизбаллах как эпизод глобальной битвы с тем, что президент назвал исламофашизмом. Но двусмысленный исход этого конфликта Израиль оказался неспособным подавить Хизбаллах. Наверняка вызовет у и без того скептичного американского электората сомнения в том, стоит ли продолжать эту борьбу. Я не исключаю того, что следующая администрация, особенно если в Белый дом придет демократ, решит, что лучшее решение ближневосточных проблем – это не попытка одержать верх над радикальными силами, а поиски компромисса. Иными словами, результатом этого конфликта и, конечно, иракского опыта может стать переориентация американской внешней политики.
Радио «Свобода. Итоги недели». В Великобритании продолжается расследование заговора с целью взорвать над Атлантикой 10 авиалайнеров, направляющихся в Соединенные Штаты. Арестованы 23 подозреваемых. На расследование брошены все полицейские силы страны. Тысячи полицейских прочесывают леса и проводят обыски в домах и офисах. Репортаж Натальи Голицыной.
Практически все полицейские подразделения Великобритании задействованы в расследовании террористического заговора. Только в одной Англии 43 полицейских подразделения занимаются прочесыванием местности в графствах Западный Мидленд и Бакингемшир, где проживала часть арестованных по делу о заговоре. Несколько дней назад в лесу вблизи городка Хай-Викем в графстве Бакингемшир был найден чемодан с компонентами для создания взрывного устройства. Полиция уже провела обыски по 36 адресам и обыскала более 20 автомобилей. Стало известно, что был обнаружен лаптоп, содержащий видеозаписи, на которых изображены потенциальные террористы-смертники, собирающиеся совершить теракт. Среди них есть и арестованные по делу о заговоре с целью совершения терактов на авиатранспорте. И хотя уровень угрозы национальной безопасности в Британии снижен с критического на высокий, в метро и аэропортах сохраняются полицейские патрули. Ряд авиакомпаний высказывает претензии властям в связи с ужесточением мер безопасности в аэропортах, из-за которых они несут существенные убытки. В результате этих мер были отменены сотни рейсов, и более 400 тысяч пассажиров не смогли вылететь к месту назначения. Малобюджетная авиакомпания Ryanair грозит подать на правительство в суд, если оно не выплатит компенсацию за ущерб, который ей нанесли хаос и неразбериха в аэропортах после 10 августа. Компания предъявила Министерству транспорта 7-дневный ультиматум: или компенсация, или она подает в суд. Однако министерство уже заявило, что компенсации не будет. Глава Ryanair Майкл О'Лири заявил на пресс-конференции.
Сохраняя в аэропортах новые меры безопасности, правительство тем самым обеспечивает сумасбродным террористам и фанатикам пиар-победу. И мы не верим словам Джона Рида, будто принятые меры все же лучше, чем смерть в результате теракта.
Надо сказать, что хаос в аэропортах после отмены значительного числа полетов и запрета проносить на борт ручную кладь привели к тому, что пропало около 20 тысяч чемоданов и сумок, часть которых все еще не найдена. Сейчас ручную кладь брать в самолет разрешили, но ее размер уменьшен на 20%. В аэропортах Британии обыскивается каждый второй пассажир, что вызывает серьезные замедления их работы. Тем временем сообщается, что в Пакистан, где по делу о раскрытом в Британии заговоре арестовано 17 человек, прибыли сотрудники Скотланд-Ярда для их допроса. Среди арестованных британский подданный Рашид Рауф, которого считают организатором этого заговора. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Соратники нового премьер-министра Украины Виктора Януковича укрепляют свои позиции во власти. Выходцы из Донецка занимают кабинеты в органах исполнительной власти, где еще вчера сидели представители оранжевого лагеря. Сам глава правительства на этой неделе дважды посетил Россию, заявив о сохранении до конца года нынешних тарифов на поставляемый на Украину газ. Продолжит тема Владимир Вахненко из Киева.
Первым и, судя по всему, неудачным испытанием для правительства Виктора Януковича стал разразившийся на Украине бензиновый кризис. Цены на топливо подскочили до рекордных отметок, более чем вдвое превысив его стоимость в Соединенных Штатах Америки. Попытки изменить ситуацию административными мерами привели к дефициту бензина и длинным очередям на заправочных станциях во всех регионах страны. Почти весь украинский рынок нефтепродуктов контролируют российские компании. Повлиять на них украинский премьер дважды просил российское руководство. В начале недели в рамках визита в Сочи, а в конце недели в ходе частной поездки в Москву. Однако основной темой этих переговоров, как утверждается, стал не дефицит нефтепродуктов, а новая стратегия Кремля по отношению к Украине. И газовая проблема в этой стратегии на первом месте. Пока можно констатировать, что Россия гарантирует неизменность нынешней цены импортируемого Украиной газа на уровне 95 долларов за 1000 кубометров до конца года. Условия дальнейших поставок голубого топлива будут зависеть от сговорчивости Киева. От Януковича Россия ждет не деклараций, а выполнения конкретных обещаний. Сам премьер-министр заверяет, что газотранспортная система Украины, на которую давно претендует «Газпром», останется в государственной собственности. За спиной Януковича стоят крупные промышленные магнаты. Они, как считают многие эксперты, будут добиваться тех решений, которые выгодны не России или Украине, а прежде всего их бизнесу. В Сочи Украина получила приглашение войти в состав Евразэс. Объединение, предполагающего высокую степень не только экономической, но и политической интеграции. Такой путь для большей части украинской элиты выглядит малопривлекательным. И в самом правительстве более реальной считают реанимацию планов по вхождению Украины в единое экономическое пространство вместе с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Проводником этой инициативы называют первого вице-премьера Николая Азарова. Ему же приписывают авторство недавних заявлений Кабинета министров о фактическом торможении вступления Украины в НАТО и во Всемирную торговую организацию. Возражения по этому поводу министров, назначенных в правительство президентом Ющенко, вызвали ответные действия команды Януковича. Как написала в субботу газета «Зеркало недели», в правительстве начали создавать параллельные президентским центры принятия решений, призванные, в частности, ограничить полномочия внешнеполитического ведомства. На этой неделе кабинет Януковича сократил комитет по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Это и другие инициативы кабинета, идущие вразрез с подписанным Виктором Януковичем универсалом национального единства, пока никак не комментирует ни оппозиция, ни президент. Все ждут открытия осеннего политического сезона, который, как уже предвещают астрологи, преподнесет Украине очередной политический кризис. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио «Свобода. Итоги недели». К 24 годам лишения свободы приговорен бывший начальник отдела внутренней безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин. Московский городской суд в четверг вечером признал его виновным по всем статьям обвинения. На этой неделе председатель Совета директоров ЮКОСа Виктор Геращенко привлек внимание прокуратуры. Банкир считает, что проведенный в его кабинете обыск связан с его последними резкими высказываниями в адрес власти. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Алексей Пичугин и еще 5 человек обвинялись в организации нескольких заказных убийств. Речь идет об обвинении в убийстве в 1998 году директора торговой фирмы «Феникс» Валентины Корнеевой. По данным следствия, она отказалась продать банку «Минотеп», принадлежащее ей помещение в Москве. Подсудимые обвинялись в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Он требовал от ЮКОСа возврата сокрытых долгов. Лично Пичугину инкриминировали организацию покушения на бизнесмена Андрея Рыбина, который предъявил ряд судебных исков о взыскании ущерба, причиненного его фирме незаконной деятельностью нефтяной компании. Изначально прокурор, выступая в прениях, требовал приговорить Пичугина к пожизненному сроку лишения свободы и присоединить к нему 20-летний срок, который Пичугин получил еще в 2005 году. Тогда, в марте, Пичугина уже приговорили за организацию убийства в Тамбове супругов Гориных, организацию покушения на бывшего советника экс-главы ЮКОСа Ольгу Костину и избиение бывшего главы компании «Роспром» Виктора Колесова. Представители защиты Пичугина не согласны с приговором и намерены его обжаловать, говорит адвокат. Георгий Каганер.
Защита Пичугина, она не ставила вопрос о том, что эти преступления не были совершены. Мы ставили вопрос о том, что в материалах уголовного дела, которые были представлены в Московский городской суд, нет доказательств, которые бы подтверждали о том, что Пичугин именно являлся заказчиком совершенных преступлений. Мы обращали внимание суда на показания исполнителей, которые признавали себя виновными в совершении преступлений, однако показания исполнителей носили противоречивый характер. И поэтому защита полагала, что при наличии существенных противоречий, которые давали в отношении Пичугина, не давали показания, что со слов кого-то им известно, что заказчиком этого преступления являлся Пичугин. Поэтому защита ставила вопрос, что при наличии противоречий нельзя считать, что вина Пичугина доказана именно в том, что он являлся заказчиком. Суд, отвергая утверждение защиты, не привел ни одного довода, а единственная общая фраза, что утверждение защиты, что в показаниях имеются противоречия, не может быть принято во внимание, потому что противоречия несущественные. Наши планы дальнейшие, что мы будем обязательно будем обжаловать приговор.
Говорил адвокат Алексея Пичугина Георгий Каганер. В кабинете совета директоров компании ЮКОС Виктора Гераченко следователи Генеральной прокуратуры на этой неделе провели обыск. Поводом для визита стало расследование дела против аффилированной с ЮКОСом компании ЮКОС Capital. Однако документов, которые бы касались деятельности этой компании в кабинете Виктора Геращенко, быть просто не могло. Все претензии следователей относятся ко времени, когда нынешний совет директоров еще не работал. Сам Виктор Геращенко не исключает, что обыск связан с его последними высказываниями в адрес власти. В частности, он назвал решение государственных кредиторов обанкротить компанию ЮКОС идиотизмом.
В четверг Генпрокуратура возбудила уголовные дела в отношении бывшего президента ЮКОСа Стивена Тиди и топ-менеджеров компании. Таков ответ на решение Амстердамского суда, который постановил, что группа Минотеп может претендовать на деньги ЮКОСа как один из главных кредиторов компании. Вот что думает о новом уголовном деле публицист Юлия Латынина.
Это уже примета такая, как только начинают делить новый кусок собственности ЮКОСа, в ЮКОСе немедленно появляется новая волна преступников. В данном случае речь идет о Можайкинском нефтеперерабатывающем заводе, который принадлежит голландскому трастовому фонду. Русские власти сначала попытались сменить руководство этого фонда, потом, соответственно, пытались сменить руководство самого зарубежного ЮКОСа, а потом, в конце концов, господин Рибгун, внешний управляющий, он подал в суд города Нью-Йорка о том, чтобы запретить голландскому суду продавать Можайкинский нефтеперерабатывающий завод, потому что если его продаст голландский суд, то деньги будут распределены между нормальными зарубежными кредиторами ЮКОСа, чего, понятно, не очень хочется господину Рибгуну. Собственно, до этого момента все было очень нормально. Я даже помню, что мы с приятелями обсуждали, какой умный Рибгун, что он подал это дело в Нью-Йоркский суд. То есть вот научились люди, потому что действительно есть определенная легальная технология. Ну, все такого рода сделки чрезвычайно сложные. И вдруг нате, выкатывает прокуратура уголовное дело. Я совершенно себе не представляю, как в голландском суде теперь будет это разбираться, потому что вот будет голландский судья, который должен, напоминаю, продать эти активы по просьбе ЮКОСа и распределить деньги между кредиторами, нормальными, в суде же голландском доказанными. И тут, значит, к нему придут, видимо, российские власти и скажут, а вот эти вот люди, они преступники, а что они сделали, скажет голландский судья. А они требуют в вашем голландском суде продать и заплатить нормальным кредиторам деньги, а мы все хотим себе. То есть я не представляю вот этой сцены в суде. При всем богатстве моего воображения, вот у меня как-то воображалка отказывает.
Юлия Латынина о новых обвинениях против топ-менеджеров ЮКОСа. В Челябинске на этой неделе продолжались судебные заседания по делу Андрея Сычева. Главным событием стал конфликт московских и челябинских врачей, лечивших искалеченного солдата. За ходом процесса следит корреспондент «Свободы» Александр Валиев.
В понедельник на допросе врачи Московского госпиталя имени Бурденко обвинили в трагедии солдата, оставшегося коллегой челябинских врачей. Больше других распалялся Александр Садкевич. Он заявил, что именно операция, сделанная рядовым челябинскими врачами, явилась началом всей катастрофы, которая впоследствии случилась с Андреем. Между тем, именно Садкевич, обвинивший челябинских коллег в некомпетентности, зимой, когда жизнь Сычева висела на волоске, был командирован в Челябинск для консультаций. И никаких усилий для того, чтобы направить коллег в нужное, по его мнению, русло, не предпринял. Вот как прокомментировала заявление врачей госпиталя Бурденко Светлана Мухамбетова, адвокат семьи Сычевых.
Совершенно непонятно, почему такой вопиющий случай стал их пристальным вниманием только после того, как произошла ампутация, и они уже вмешались в эту ситуацию тогда, когда уже все операции по ампутации были произведены.
Между тем, во вторник показания московских врачей неожиданно отчасти опроверг начальник медицинской службы танкового училища Александр Максимов. Он заявил, что у Сычева не было на ногах гнойничковых ран, которые могли бы стать воротами инфекции. Кроме того, в тот же день суд отклонил ходатайство Александра Петрова, адвоката подсудимого Цивикова, о приобщении к материалам дела ответов на запросы в Военный институт физкультуры России и в Институт медико-биологических проблем Государственного научного центра Российской Федерации, говорит адвокат Петров.
Суть этих запросов сводилась к тому, может ли человек без специальной подготовки находиться в позе глубокого приседа в длительное время, в том числе более 3 часов. И получены категорические ответы, в том числе с путем привлечения добровольцев в проведении с ними исследования, что не может.
На заседании в среду на суде разгорелись страсти вокруг вызова свидетелей защиты. Они появились в зале неожиданно, и адвокаты Севякова стали настаивать на том, чтобы их допросили. Это были сослуживцы Севякова и Сычева, которые на предварительном следствии заявляли о том, что ничего не знают об инциденте между Сычевым и Севяковым, так как спали в новогоднюю ночь. Именно поэтому сторона обвинения не сочла целесообразным их вызов в суд. Однако адвокаты Севякова настаивали на своем. Суд согласился выслушать свидетелей защиты, их допрос продолжался весь четверг. Военнослужащие путались в показаниях, но пытались внушить суду то, что они не спали в новогоднюю ночь и уверены, что в казарме все было спокойно. Вот как прокомментировала их показания Марина Муферт.
Те показания, которые сегодня давали свидетели, в принципе, несущественны, потому что в их показаниях очень много на самом деле разногласий. Они пытаются сказать одно и то же, но получается, что не договорившись, может быть, между собой четко, они, получается, дают разные показания. После окончания процесса сразу позвонила Андрею. Он разозлился очень сильно, но потом мы немножко так еще поговорили, он успокоившись, говорит, в принципе, им еще служить. Понятно, что они сейчас будут нести всякую чушь, потому что им немало еще служить.
В пятницу на суде исполняющий обязанности командующего батальоном танкового училища подполковник Виктор Захаров заявил в суде, что от командовавшего в то время батальоном подполковника Шияна личный состав получил приказ найти факты применения насилия Севяковым по отношению к сослуживцам не только в новогоднюю ночь, но и за весь срок службы. Если же таких фактов найдено не будет, то их следовало сфабриковать. Кроме того, в суде допросили медсестру поликлиники танкового училища Надежду Бурда. Она сообщила, что из телефонного разговора с матерью Сычева знает о том, что у Андрея были проблемы с ногами еще до службы в армии. Галина Сычева, с которой суд связался по телефону, включив громкую связь, опровергла слова медсестры, чьи показания, кстати, разошлись и с показаниями начальника медицинской службы танкового училища Максимова. Суд продолжится в понедельник. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода». 15 лет после путча ГКЧП. Кто победил, непонятно. Герхард Шрёдер усыновил еще одного ребенка из России. Сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В России проходят митинги и памятные мероприятия, посвященные 15-й годовщине августовского путча. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора обвинил Израиль в нарушении перемирия. Минувшей ночью проводившие спецоперацию израильские силы вступили в столкновение с боевиками группировки «Хезболлах». В бою погиб израильский солдат, двое были ранены. Израильская армия заявила, что пытается перерезать пути поставок оружия боевикам из Сирии и Ирана. Сегодня на юг Ливана прибыли 50 французских миротворцев. В России растет число преступлений на почве национальной ненависти, заявляют правозащитники. Как сообщила член руководства информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова, в этом году в России расистами был убит 21 человек, 208 получили ранения. В Петербурге обнаружен еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. В камере хранения Финляндского вокзала оперативники нашли икону в серебряном окладе «Святой Александр Невский в Малинии». В Германии арестован один из подозреваемых в попытке терактов 31 июля, когда в двух поездах в чемоданах были обнаружены взрывные устройства. Прокуратура Германии подтвердила арест ливанского студента, живущего в городе Киль на севере страны. На западном берегу Иордана убит израильский военнослужащий. Боевики открыли огонь по израильским военным в районе еврейского поселения Бекаот вблизи Наблуса. В Беларуси около 6 000 граждан оспорили в Верховном суде правомощность президентских выборов в марте. В результате результате которых Александр Лукашенко вновь стал главой государства. Россия запретила импорт мяса птицы из американского штата Мичиган. Решение принято в связи с тем, что в этом штате выявлены случаи заболевания лебедей птичьим гриппом, сообщает Россельхознадзор. В Бельгии из тюрьмы бежали 28 заключенных. Полиция начала крупную операцию по их поиску. 6 человек уже пойманы.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Ровно 15 лет назад, 19 августа 1991 года, было объявлено о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР. Все три дня путча «Радио «Свобода» работало в экстренном режиме, передавая новости из Москвы. Эти передачи слушали миллионы россиян, в том числе и находившийся в Форосе президент Горбачев. Моя коллега Ольга Поленова собрала несколько фрагментов архивных записей тех дней. Вы услышите голоса редакторов наших информационных программ Фатимы Салказанова и Владимира Матусевича, историков Юрия Афанасьева и Михаила Геллера, писателя Анатолия Стрелянова, работавшего в Московском Белом доме, корреспондента Михаила Соколова, правозащитницы Елены Боннер, культуролога Бориса Парамонова.
Говорит Радио Свобода. В эфире экстренный выпуск.
Это тот самый военно-коммунистический переворот и начало гражданской войны, о чем мы говорили все эти годы. О военно-коммунистическом перевороте говорит уже состав самой хунты. Янаев, профессиональный КГБшник с молодых ногтей, не очень далекий человек, матершинник, любил похабные анекдоты. Это все, что о нем могли сказать.
Мне хотелось бы сказать, что на нашу землю пришла беда, и я боюсь, что это очень и очень большая беда. Если это событие сегодняшнего утра или ночи сравнивать с тем, что было в нашей истории, в истории многострадального народа, вернее, народов, это событие, скорее всего, по масштабу можно сравнить с 17-м и 41-м годом.
Понимаю говоривших и говорящих в эти страшные часы о вине президента. Сам яро и неоднократно критиковал. А сейчас испытываю дурацкое чувство стыда, потому что позволил себе забыть. Этот человек способствовал чуду, обретению миллионами соотечественников, обреченных в третьем, четвертом поколениях на духовное рабство, чувство собственного достоинства и принадлежности к цивилизованному мировому сообществу. Прощайте, президент Горбачев. Простите, Михаил Сергеевич.
Горбачев, повторяю, никогда не был демократом и не хотел им быть. Горбачев так легко дал себя взять, потому что это был человек не только слабый, нерешительный, но человек необыкновенно самоуверенный. Он на протяжении последнего времени лишился всех тех людей, которые шли с ним вместе к власти, которые помогли ему прийти к власти, ибо он всегда хотел быть в центре. Хотел только одного. Хотел абсолютной власти для себя. Горбачев единственный из советских лидеров, который решил, что его, как бы, опора будет находиться не в стране, а за рубежом.
Только что депутаты закончили совещание в зале Совета национальности. Было высказано общее мнение, что оказывать сопротивление и подставить людей под пули они не могут. В общем, позиция понятная. Суверенитет – это одно, а кровь людей – это другое. Депутаты решили, что каждый решает за себя. Одни сейчас отводят людей от здания к периметрам, другие остаются в зале Совета национальности, чтобы, когда здание будет занято, было ясно, что российский парламент не бежал в панике. Ну, а люди военные сказали, что они будут до конца защищать законно избранного президента России. И, видимо, мы должны с вами вам сказать до свидания. Мы не прощаемся, мы будем ждать. И я думаю, что все-таки все будет как-то к лучшему в этой стране и в этом мире.
Но виноваты перед ними, потому что мы простили Новочеркасск и Алма-Ату, потому что мы думали, что Карабах – это далеко, и Осетия – это еще не у нас, потому что мы услышали только Вильнюс. Мы вечно виноваты перед ними за многое, до чего мы сами не додумались.
Крах путчистов объясняется тем, что они верили в старые правила и думали, что игра состоится. Каковы были эти старые правила? Прежде всего, уверенность в безоговорочном авторитете силы. Вера в то, что сами эти слова «государственный», «комитет», «чрезвычайное» действуют автоматически, вызывая однозначный рефлекс страха и подчинения. Люди, у которых вызывали стойкие рефлексы методами угроз и голода, перестали быть подопытными животными. Оказалось, что у них есть не только физиология, но и психология, если не говоря, сознание. У Лескова есть рассказ «Продукт природы», в котором исправник говорит примерно следующее. «Да я, бунт увидев, даже на место не выйду, а просто свою фуражку туда пошлю, мигом успокоиться». В этом же рассказе есть слова, крайне обидные для русского самолюбия. «Дрянь славянская, навоз родной». Времена изменились. Русских уже не пугает форменная фуражка. Они уже не навоз для удобрения исторических полей.
Дни путча в эфире «Свободы». 19, 20 и 21 августа 91 года.
На этой неделе участники ГКЧП вновь попытались объяснить журналистам свои решения и действия 15-летней давности. На их пресс-конференции побывал Данила Гальперович.
Сейчас уже как-то забылось, что именно этих людей спрашивали, понимают ли они, что совершили государственный переворот. Наоборот, их поступок многие обозреватели считают, если не оправданным, то неизбежным. И это объяснение вполне поддерживается самими членами ГКЧП. Единственный из участников путча августа 91 года, имеющий пост в госструктурах России, депутат Государственной Думы России Валентин Вареников, говорит, что президент СССР Михаил Горбачев не оставил тогда своим коллегам никакого выбора.
Можно прямо поставить вопрос, правильно ли руководство страны выступило против политики Горбачева. Правильно. Другого пути не было. Вы смотрите-ка, 3 августа он собирает руководство правительства, проводит заседание и объявляет, в стране крайне тяжелая обстановка, я уезжаю в Крым отдыхать, а вы наводите порядок. 4-го его провожают, 5-го эти же коллеги хватаются за голову, а что же нам делать?
Валентин Вареников как-то обходит то, что Михаил Горбачев был объявлен ГКЧПистами больным, как, впрочем, обходит и смысл того, какова была идейная основа ГКЧП. Это сейчас члены Государственного комитета по чрезвычайному положению говорят, что в их документах все было. И рыночная экономика, и гласность, и учет интересов входящих в СССР республик. Тогда же в постановлении номер 1 ГКЧП запретил митинги, демонстрации и забастовки, а в вышедшем незадолго до этого документе под названием «Слово к народу» два будущих члена ГКЧП Василий Стародубцев и Александр Тизяков подписались под туманным, но грозным требованием встать для единения и отпора губителям Родины. Дмитрий Язов, бывший министр обороны Советского Союза, говорит, что его не устраивал явный отход от социалистических ценностей.
Ясно было, что марксизм-ленинизм как учение объявляется догматизмом, и все сводится к тому, чтобы начать переходить к частной собственности, значит, к капиталистическому способу производства.
Подчиненному Дмитрия Язова Валентину Вареникову было поручено обеспечивать режим чрезвычайного положения, и сейчас он говорит, что армия была введена в Москву исключительно для благих целей.
Все войска, которые входили, они по закону чрезвычайного положения вошли и охраняли объекты от мародеров. В том числе охраняли Белый дом с Ельциным вместе. Танковая рота Московского военного округа и батальон воздушно-десантных войск его охранял.
Однако тогда, 19 августа 91 года, командующий сухопутными войсками Советской армии Валентин Вареников, находившийся в Киеве, послал телеграмму членам ГКЧП. Сам он, кстати, членом комитета не являлся. В этой телеграмме говорится прямо: «Просим принять меры по ликвидации группы авантюристов Ельцина. Здание правительства России необходимо немедленно надежно блокировать, лишить его водоисточников, электроэнергии, телефонной и радиосвязи». Текст этой телеграммы Валентин Вареников сам раздал журналистам. Его бывший начальник Дмитрий Язов говорит в интервью «Радио Свобода», что действия ГКЧП были отчаянно спонтанными.
Сплошная ошибка была. Во-первых, никто не готовился.
И комитет создать за одну ночь – это практически невозможно. Приехали, побывав у президента, сказали, он ничего не решает, ну давай создадим комитет. Раз-два создали, а утром надо объявлять. Говорят, заговор был. Ну какой заговор, когда в одну ночь создали комитет?
ГКЧПисты не забыты новой российской властью. Недавно Дмитрий Язов получил от Владимира Путина к 80-летию орден почета. Тех же, кто тогда противостоял ГКЧП, члены комитета считают предателями и изменниками, говорит Валентин Вареников.
Сам комитет не представлял, что Горбачев предатель. Это мы потом уже узнали по итогам следственных действий и дела, которые нам вручили. Мы поняли, что это предатель, а не человек, который взялся не за свое дело, не по Сеньке Шапка. Но если бы комитет довел дело до конца, то, конечно, мы жили бы в другой стране. Это был бы, во-первых, Советский Союз. Это, во-вторых, было бы все то, что вот здесь вот написано вот, в документах.
Согласно последнему интернет-опросу газеты «Московские новости», сейчас бы действия ГКЧП поддержали 37%, а Бориса Ельцина – 21%. Возможно, эти настроения и стали причиной того, что участники заговора 91-го года в последнее время стали чаще появляться на публике. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Как вы оцениваете события августа 91-го? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Петербурга и Пскова.
Все события, это народ, наверное, так и не понял. Чего кто что хотел, лишь бы вот коммунистов скорее скинуть. Думали, вот сейчас что-то будет. А ничего и не произошло практически. Нас вдруг по американскому типу начали, что вот живите. У нас своя какая должна быть позиция. У нас ее не было, наверное, и нет. Смотрим на Америку, то и мы здесь как бы хотим.
Путч, помню. Но я думаю, лучше бы не стало бы, наверное. Если бы они стали бы у власти. ГКЧПисты устали от коммунистического строя, что все одно и то же. Все в одном и том же ходим, и ничего в магазинах нету. Конечно, нужно было что-то менять.
События 91 года, августа, были завершением предшествующих событий. Перед этим были события в Прибалтике, в Вильнюсе. Перед этим было много чего. Так что август 91 года был закономерным продолжением. И вот тот протест, который возник естественным образом в глубине сердца и в мозгах, он был не натянутым. Это был естественный человеческий протест против ограничения наших прав и свобод, в которых мы уже, так сказать, окунулись, в которых мы уже вкусили.
В то время мы только начали узнавать правду. Мы только начали читать архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Глаза открылись, и воспринималось это как свежий глоток воздуха. Вот она правда. И вдруг включают телевизор, а там сидит ГКЧП, которая, по сути, возвращает нас назад. Это было страшнее некуда. Это воспринималось как закрытая форточка.
Само ГКЧП правильно сделали, что не пустили. Жизнь стала лучше. Жить стало веселее. Я сомневаюсь, при коммунистах не было порядка, но мы вздохнули свободно.
Я тогда маленькая была. Вот это я очень хорошо помню, что это было такое впечатление. Детство. Не было страшно вообще. Такая игра была. Ну, тем более, когда ты там не находишься, это же, наверное, не воспринимается таким вот образом. Взрослым, наверное, страшно было. Там даже, по-моему, погиб кто-то. Но сейчас то, что мы в стране имеем, наверное, стало лучше. По сравнению с 90-ми годами, когда мы ели по талонам.
Мне кажется, надо было пожестче, был бы порядок. Железной рукой. Возможно, что-то и было бы правильно. Потому что все то, что Ельцин после этого натворил, это уже ни в одни рамки не вписывается.
Я думаю, что зря все это. Мне вообще жалко людей, которые попали под эту машину. Я думаю, что там просто были свои разборки.
Как это повлияло в лучшую или в худшую сторону? Наверное, в лучшую, потому что все-таки то, что сейчас, даже если взять единственную свободу, которая есть, может, она не совсем свобода или там совсем не свобода, а разгул и анархия, то, наверное, в начале всегда бывают такие перегибы, всегда бывают, когда где бы они ни случались, в каких бы странах, потом, наверное, должно прийти в какое-то русло. И в этом смысле, конечно, изменения произошли в лучшую сторону.
Ведь не случилось, все это ликвидировали быстренько. Эти личности, которые хотели взять власть, они не внушают доверия. И после них тоже ничего хорошего.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Александр Дядин и Анна Липина. Мы вернемся к разговору о годовщине путча во второй части нашей программы примерно через 20 минут. Радио «Свобода. Итоги недели». Обзор таблоидов. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер и его супруга усыновили еще одного ребенка из Петербурга, на этот раз мальчика. Слово корреспонденту «Свободы» Татьяны Вольской.
Соседи Шрёдеров были удивлены, заметив, что Дорис появляется на прогулке с детской коляской. Симпатичный черноглазый малыш, сидящий в этой коляске, оказался мальчиком из России. Чита Шрёдеров нашла его в одном из детских домов Петербурга и привезла к себе домой, в Ганновер. Это уже второй усыновленный ребенок в семье. 2 года назад супруги удочерили российскую девочку Викторию, взяв ее также из петербургского детдома. Тогда это событие держалось в строжайшем секрете. За Викторией в Петербург летала Дорис Шрёдер-Кепф, но даже ее телохранители узнали о девочке только перед самым вылетом в Германию. Когда Виктория водворилась в семье, Шрёдер выступил по национальному телевидению с призывом усыновлять детей. Немцы, которые имеют доброе сердце и свободное место в своем доме, должны подумать о возможности усыновления ребенка, сказал он. Правда, противники канцлера тут же заявили, что 60-летний Шрёдер и его 41-летняя жена не должны были в таком возрасте усыновлять маленького ребенка. Раздавались и голоса о том, что этот поступок всего лишь самореклама перед выборами. Эти заявления Шрёдеры назвали ложью и спекуляциями. Впрочем, Герхард Шрёдер не первый на пути усыновления русских детей. Еще в 1998 году известный немецкий певец Патрик Линднер усыновил сироту из Сибири. 2 приемных детей из России живут в семье популярного телеведущего Гюнтера Яуха. А в России 2-летнего мальчика из детдома недавно усыновил министр здравоохранения и соцразвития Михаил Зурабов. Мальчик стал 3-м ребенком в его семье.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших корреспондентов российских таблоидов на этой неделе.
Калягин никого не насиловал.
30-летняя Оксана Горбачева написала заявление в прокуратуру, в котором обвинила Александра Калягина в изнасиловании. Якобы она познакомилась с актером на улице, попросив у него автограф. Затем последовала просьба устроить ее на работу. Артист пригласил ее на собеседование в театр. Там, как утверждает женщина, Калягин набросился на нее и изнасиловал. В Мещанской межрайонной прокуратуре, куда 64-летнего актера вызвали для объяснений, и в своем официальном заявлении Калягин отверг все обвинения, а сама Оксана рассказала, что написала ложное заявление из страха перед мужем, боясь его гнева. Актер говорит, что обвинения в его адрес были выдвинуты с целью получения денег. «Меня шантажировали в течение суток», — рассказал он. «Звонил муж этой женщины, требовал денег, назначал встречи, грозился. Не явишься через 15 минут, твоим детям будет плохо». В конце концов, дело было закрыто за отсутствием состава преступления, и в прокуратуре Калягину предложили возбудить новое уголовное дело за ложный донос.
Леонтьев сжег личный архив.
То, что на днях учинил в своем загородном особняке Валерий Леонтьев, можно назвать пиаром наоборот. Известно, что артист мало ценит атрибуты своей звездности, а фотографироваться и вообще терпеть не может. Ему много раз предлагали выпустить книгу раритетных фотографий, но из уст живой легенды российской эстрады всегда звучало решительное «нет». Съемки категорически запрещены и на всех концертах певца. И вот теперь он безжалостно бросил в камин все свои фотографии, нашедшиеся на даче, а также, что особенно удивительно, почти все свои театральные наряды, даже сшитые собственными руками. А ведь своими костюмами артист, в отличие от фотографий, всегда дорожил. Можно сказать, что Леонтьев начал жизнь сначала весьма экстравагантным способом.
«Мадонна для Мадонны».
65-летняя фанатка Мадонны собирается лично вручить ей на концерте в Москве картину «Мадонна Лита», вышитую своими руками. Тамара Павловна заказала рамку для своей картины в местной колонии, а заключенные, узнав, для кого она предназначена, сделали ее бесплатно. Картину осветил православный священник, которого не смутил тот факт, что Мадонна является последовательницей кабалы. Отец Константин надеется, что, глядя на это произведение, Мадонна придет к Богу.
Самый банный день.
Обзор таблоидов подготовила корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская. Одна из сенсационных новостей последних дней, обсуждавшаяся как в желтой, так и в серьезной прессе. Петербургский математик Григорий Перельман якобы отказывается от получения престижной математической премии и других наград за решение гипотезы Пуанкаре, в которой долгие годы не могли разобраться лучшие математические умы мира. Как выяснил петербургский корреспондент «Свободы» Александр Дядин, дело обстоит не совсем так.
Тамара Ефимова, директор физико-математического лицея номер 239, в котором учился Григорий Перельман, хорошо знает его и сегодня, и подобными сообщениями в прессе просто возмущена.
Да кто вам сказал, что на отказ? Я не поняла. Еще не сказали ему, что мы тебя награждаем медалью, не сказали, что мы тебя награждаем миллионом, поэтому говорить что-то об отказах, не отказах, бесполезно и неправильно. 22 числа Конгресс математиков в Испании, ну, я думаю, что уже предварительно, конечно, комиссия, которая имеет право, приняла решение, но этого никто ничего не знает. Это же два разных института. Один присуждает Международный математический конгресс, второй институт Клея дает миллион долларов.
Другой слух, что Григорий Перельман вообще прячется от всех, чуть ли не отшельником стал. Тамара Ефимова удивляется, кто и на каком основании мог придумать такую несуразицу.
Глупость какая. Талантливый, увлеченный, целеустремленный. Он общается с теми людьми, с которыми общался, начиная со школьных лет. Они периодически общаются и сейчас. Но у него нет времени на тусовки, потому что тусовками даже творческие люди художественного направления не все занимаются. А уж ему-то вообще не до этого.
То, что Григорий Перельман не стремится привлекать к себе внимание, по мнению Тамары Ефимовой, тоже вполне объяснимо.
Конечно, если бы это было раньше, вот в коммунистическом нашем государстве, то таких людей, такого отношения к своему делу было много. И это нас не удивляло. Сейчас, когда мы все ставим во главу угла материальное положение, конечно, это удивляет. А раз удивляет, значит и обрастает всякой ерундой, всякими слухами. Потому что, конечно, он бы мог быть уже миллионером в Америке, если бы он так же банально стал жить, как все остальные. Но Гриша – это человек науки, идеи, математики. Ему вот это все обыденное совершенно не имеет значения.
Сказала директор физико-математического лицея номер 239 Тамара Ефимова. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Мы вернемся к главным событиям недели во второй части нашей программы, а сейчас я уступаю микрофон диджею Айсману из Чикаго, который выбрал для нас песню недели. More than
1,000 sounds are just seconds away. Здравствуйте, на Радио Свобода, с вами диджей Айсман. В нашей прошлой передаче мы увлеченно слушали смесь подросткового панка с хлюпающими аналоговыми звучками первых компьютеров. Еще не утих разноголосый гомон удивления взволнованных слушателей, а мне уже пришла в голову новая выходка. Я вспомнил, что несколько лет назад мне попадались в руки записи музыки, полностью сочиненной на таких старых компьютерах. Это было одним из самых экстравагантных направлений вечно юного электро. Двигали его люди, которые доставали где-то эти старые компьютеры марки Amiga или Commodore и издавали с помощью них булькающие трели, словно накормленные мылом жаворонок. Долго слушать такой минимализм было довольно сложно, а танцевать и вовсе практически невозможно, поскольку нормальной басовой линии в этой музыке из Тетриса не прослеживалось. Что и не мудрено, поскольку русская игра Тетрис была разработана совсем не для дискотек. Система Тетрис была одним из многочисленных страшных оружий в холодной войне. Зомбированной компьютерной игрой жители капиталистических стран после многих часов игры претерпевали обширное поражение психики. Они начинали чувствовать себя фигурками, которые их переворачивают, а они падают. И так люди выходили на улицу и падали друг на друга, образуя плотные кучи, и их было невозможно разлепить. И по сей день это серьезная проблема. Кубические кучи людей высятся в каждом крупном городе Запада. Их кормят, поливая из шланга, жирами и витаминами. Они глухо воют и слабо шевелятся. Это страшное напоминание о противостоянии сверх держав. Ну и вернемся к музыке старых компьютерных игр. Среди дюжины проектов, распахивающих это направление, мне тогда особенно запомнился один. К моему удивлению, эта группа существует и поныне, и то, что они делают сейчас, кажется мне эстетическим акме этого направления. Эти люди живут в Германии и называют себя в честь одной из первых в истории этой страны регулярных радиопередач «Велле Эрдбау». Начинали они на исходе так называемой «новой немецкой волны», и уже 15 лет не истощается их фантазия и оттачивается музыкальная интонация. Их композиции могут показаться на первый взгляд примитивными, поскольку каждая сделана из нескольких простых элементов. Но мастерство тут в том, чтобы эти элементы правильно выбрать. Получается совершенно эмпирейской легкости ретро-электро. Начинаешь чувствовать себя мировым океаном, который приятно щекочет плавающие в нем рыбы. При этом голос поет нам, например, о том, что портативный плеер лучше, чем жена. Или о том, что он вызывает космического ребенка. Есть песня про альфа-самца, про мертвых женщин, назначен межпланетный истребитель и множество других, и все это под аналоговые переливы компьютера Commodore 64, который наряду с массой других античных синтезаторов используется в записи. Настроение от этого, как правило, сильно поднимается и уже больше никогда не опускается. 1 сентября на лейбле Synthetic Symphony Records выходит новый альбом Velle Erdball под названием Chaos Total. Сейчас в эфире прозвучит заглавная дорожка с промо-версии этого альбома. Она называется «Телеграф». Итак, мы слушаем ретро-электро в исполнении Velle Erdball, а я прощаюсь с вами до следующей недели. До свидания.
Ganz um Empfang, hör meine Botschaft, fühl meinen Klang. Die Funksignale, geheim kodiert, all die Visionen für dich dechiffriert.
Velle Erdball на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с экспертами о 15-й годовщине путча ГКЧП, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Недели без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Израиль сделает все, чтобы мирный процесс работал.
Был арестован лидер британской ячейки организации «Аль-Каида».
Житель Веденос нашел в своем огороде не разорвавшийся снаряд.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новый закон обязует нас предоставлять налоговому управлению Дании имена и регистрационные номера доноров спермы для последующего налогообложения получаемых ими гонораров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130. Говорит